Мы четвертое царство изучаем по воскресеньям. Сегодня третья глава. С 1 по 3 стих. «Есть у него слово», проповедь называется, «Есть у него слово Божие». «Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самаре, 18-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет, и делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иеровоама, сына Навата, который вел в грех Израиля, он держался, не отставал от них». Иорам, он брат Ахозии. В прошлой главе мы изучали Ахозию. Он тоже был нечестивый, плохой был царь и плохо кончил. Вот. А отец у Иорама, вот этот вот Ахав, он прославился тем, что он очень много греха и идолопоклонства вел, и культ Ваала он вел. Вот такой это было с подачи Ахава. Ну, а жена у него была Иезавель. Еще та история, да? Вот. И, но мы здесь видим, что Иорам, он вот эту статую этого Ваала, которую отец установил, он снял. То ли смерть брата повлияла на него, то ли сам Ахав в какой-то момент своей жизни покаялся, может быть, как-то это отразилось, он понял, что Ваал – это плохо. Да? Вот. И в то же время, может быть, Иосафат, праведный Иосафат в Южном царстве требовал и ожидал, чтобы все-таки это бесчинство это было убрано, это поклонение Ваалу было отменено. Израильтяне, как мы знаем, они должны были поклоняться единому Богу. Бог вывел их из Египта, много чего сделал для них. Но вот такая была проблема в народе Божьем. Они все-таки не поклонялись Богу иногда. Вообще Северное царство, оно вообще у него сплошные проблемы были. Неугодные делали в очах Господних. В своих-то очах, может, им и ничего страшного казалось, но в очах Господних это было неугодно, да, вот такая вот история. Духовно такая плохая у нас атмосфера здесь, к сожалению, описывается в народе Божьем, да. С другой стороны, он не был ужасный, как Ахав, здесь говорится, да, но по-прежнему был ужасен в глазах Бога, вот так вот. Вот, и мораль простая, сравнивать надо себя не с другими людьми, а с Богом и Его Словом, аминь. Можно найти их гораздо, я могу найти гораздо хуже людей, чем я, да, и чувствовать, ложно чувствовать, ну, я не такой ужасный, я молодец в глазах Бога, да, но это будет самообман. Надо сравнивать с Божьим Словом, с Божьими заповедями, да, вот, и про меня могут сказать действительно, да, Костя не такой, как этот или тот, но он все равно неугодный в очах Господа, если я не буду знать и жить по Слову Божьему, да. Вот, то есть мораль проста, надо жить по Слову Божьему, не то, что вот другие люди. Часто мы себя сравниваем, многие люди вот такую делают ошибку, да, они сравнивают себя с другими, найдут какого-то там человека, там в ток-шоу по телевизору показывают, и какой ужасен, я не такой, да, как уж я молодец, да, или там каких-то персонажей из истории, из там с криминальных сводок, там, и, ну, я не такой, как бы, да. Вот, я никого не убивал, да, вот, и Иорам-то тоже, может, никого не убивал, да, но видите, как Бог, что Бог говорит про нас, вот самое главное. И здесь, несмотря на то, что поклонение Ваалу, это было нарушение первой заповеди. Первая заповедь говорит, что да не будет других богов пред лицом моим, Божьим, да, Бог говорит, да, нарушение первой заповеди, да, поклоняться не истинному Богу, а лжебогу, да. Но в то же время здесь сказано, что вот от грехов Иеровоама, Иеровоам это первый царь израильский, тоже плохо, он плохой был царь, поступил плохо. Иеровоам, он нарушил на самом деле вторую заповедь. Там во второй заповеди говорится, не делай никакого изображения, не поклоняйся, не служи им. Да? То есть Иеровоам, если мы посмотрим третье царство, исход посмотрим там случай с Аароном, то мы увидим, что они вот это... Вот это культ тельца такой был, да, он из Египта частично был взят. И что произошло, когда Аарон там духовно дрогнул, да, они там сделали этот золотой телец и стали ему поклоняться, да, но они поклонялись, они все равно как бы Богу единому поклонялись, просто Бог единый, как им легче было, представлялся в виде тельца. А что такого? Телец, он крепкий, сильный, тащит. Во многих религиях это тоже священный такой образ. Им не казалось, что это чего-то странного. И Аарон там сказал: завтра праздник Господу. То есть вот это поклонение тельцу, это было на второе нарушение заповеди, изображение они сделали. А так-то, в принципе, спроси их, они поклонялись Господу. Но с точки зрения Бога это тоже все неугодно было. Иеровоам это сделал, да. Вот. И вот это вот все продолжалось, и Иорам тоже. Продолжали они вот поклоняться вот этим тельцам. Один на юге царства был, другой на севере был. Ну, вроде бы что такого, но это не угодно в очах Господа. Вот как мы в очах Господа, да, что Слово Божие про нас говорит, вот это вот важно, да. И вот, вот эта вот вторая заповедь, когда человек пытается поклоняться единому Богу, но делает изображение, вот, чтобы ему вроде бы помогло поклоняться единому Богу, да, он, конечно, грешит против Бога, и это разрушает на самом деле, вредит ему, это оскорбляет Бога, и это неугодно такое поклонение Богу. Вот здесь вот так вот описывается такое состояние вот этого Иорама, царя израильского. Дальше мы читаем с 4 по 5. «Месса, царь Моавитский, был богат скотом, присылал царю Израильскому по 100 тысяч овец и по 100 тысяч нестриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавитский, отложился от царя Израильского». Вот, моавитяне, они находились в вассальном зависимости от Израильского царства, от Ахава, от Иорама, вот, и во времена Ахава экономика в Израиле-то, она была хорошая. И политическая атмосфера была тоже хорошая. Они были сильны, они управляли другим народом. Другие народы платили им там 100 тысяч овец, 100 тысяч баранов. То есть, как бы, говоря современным языком, там поставки газа, нефти, все было четко. Но тут произошло вот этот вот надлом. Ахав проиграл там в битве с сирийцем, и моавитяне подумали: все, израильтяне ослабли, не будем им ничего платить, и все. Вот. Но это говорит о том, что до этого периода экономика в Израиле, несмотря на сильное идолопоклонство и недовольство Бога, она была сильная. И так очень часто бывает, человек экономически или как-то социально, он вроде с ним все в порядке, даже хорошо, он даже преуспевает, но в глазах Бога у него могут быть большие проблемы, духовные проблемы. И вот так вот было в Израиле. Богу важнее не внешняя вот эта экономика, там, политика, какой человек красивый, сильный, популярный, ему важно духовное, да. И вот через эту проблему Бог хочет свой народ, Израиль, обратить на духовные вещи. Через эту вот проблему, да, которая возникла, моавитяне отказались платить вот это то, что было установлено. Тут Иораму перестали моавитяне давать, да? А Богу, Иорам перестал давать то, что Богу он должен был давать. Поклонение, богопознание, почитание, послушание. Он отказался, и он за это не переживал. Зато, когда моавитяне перестали ему это давать, он сразу переживает. И вот в жизни так бывает. Мы Богу не отдаем то, что мы должны отдавать Богу, да? За то, что там кесарь от нас требует, мы начинаем сильно переживать, да? А Богу Божье не отдаем. Забываем про духовное, да? И вот, такая вот духовная обстановка не очень хорошая в народе Божьем. Дальше мы читаем 6 по 7 стих. «И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам. И пошел и послал к Иосафату, царю иудейскому». Ну, у нас Израиль – северное царство, Иуда – южное царство. Они как бы разделены, но в то же время очень много связей тесных. Я просто напоминаю. Вот. «Царю иудейскому сказать: царь Моавитский отложился от меня». То, что он отложился от Бога, он не переживает. «Царь Моавитский отложился от меня. Пойдешь и со мной на войну против Моава». Да? Он сказал, южный царь Иосафат: «Пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». Ну, вот царство Иосафата, оно было сильное. И в духовном плане, и в экономическом оно было очень сильно. Да? А союзники, конечно, нужны. И Арам просит вступить в этот союз, помочь ему в, этом, в этой военной кампании. Вот. Мы там знаем, что Иосафат, он мир заключил с отцом Иорама, то есть с Ахавом. Он породнился, он взял из семьи Ахава, может быть, это была Иезавель, мать, он взял жену для своего сына. То есть вот такие родственные связи они установили. Иосафат был очень-очень хороший царь, очень хороший царь. Но у него просто была одна проблема, он дружил и водился с плохой компанией. И это ему потом чуть позже аукнулось, да, в его семье. И он здесь говорит: пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой. И Иосафат тоже хотел быть сильным и объединиться, военный и политический союз заключить с Северным царством, ну, как бы с человеческой точки зрения, а почему бы нет, так казалось, да. Вот. Хотя он должен был знать пророчество, он должен был знать пророчество, что Северное царство, оно находилось под судом Божьим, суд Божий откладывался, суд Божий был на Иораме, да, что израильтяне будут рассеяны, будут наказаны и все. Он это знал, но вот как-то он не эти пророчества как-то не принял для себя. И вот такая здесь иллюстрация. Если бы он вот вник в пророчества, да, которые были сказаны про Северное царство, он бы не стал бы. Его там, правда, уже до этого даже обличали. Но вот как-то он пророчеством, он бы верующий, но вот именно пророчество, да, именно в Библии пророчество, у него как-то слабо это было. И в современности, в нашей современности то же самое. Люди концентрируются на многих хороших вещах в Библии, но пророчество для них иногда бывает сложная, закрытая тема. Книги Откровения они даже особенно и не читают, некоторые даже не проповедуют, потому что говорят, это сложно, это непонятно, но это зря. Вот это зря, потому что если мы знаем пророчество хорошо, книга Даниила, книга Откровения, это очень нам поможет, это сохранит нас от многих ошибок, это даст нам надежду или предохранит от каких-то там объединений, от какой-то там, может быть, глобализации, которой все зачарованы сейчас. Или еще что-то такие есть вещи, которые в книге Откровения показывают и могут нам помочь. И в то же время христиане могут быть очень сильные, духовно хорошие, как Иосафат, но пророчество пренебрегать. Вот он пренебрегал пророчествами то, что было сказано о доме Ахава, о его семье, и мы дальше будем знать, он будут последствия серьезные. Но пока, слава Богу, все хорошо. Мы читаем дальше с 8 по 9 стих. «И сказал, какой дорогу идти нам? Он сказал, дорогу пустыни Едомской». И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Едомский, и шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. Через, как пойдем? Через Едом. То есть это вот Мертвое море, Иуда, Израиль, здесь Едом, а здесь вот Моавитяне. Мертвое море, представляете, да? Вот, и Едом это потомки Исава, да, они были в вассальной зависимости от Южного царства, вот, там вообще-то не было царя, был наместник, которого иудеи ставили, и он управлял там в Эдоме, в Едоме, вот, и они, так как они были в вассальной зависимости, они тоже должны были участвовать в этой военной кампании, так часто делается. Хороший план, но не все учли. Они не учли то, что в пустыне некоторые колодцы могут быть засохшими. И так произошло. То, там, где они ожидали, будет вода, да, и они 7 дней пройдут, там эти колодцы какие-то оказались засохшие, и все, у них вода закончилась. Это и в пустыне обезвоживание, оно очень быстро происходит и для конницы, и для человека. Вот. План был поначалу все хорошо, но все вот сейчас здесь криво пошло. Военная катастрофа, по сути дела, их ожидала. Планы не сбывались. Разочарование, тупик и вот этот вот страх. С 10 по 12 стих. Вот как мы реагируем в таких ситуациях? Когда сами даже как бы накосячили и влипли, да? Сказал царь Израильский: «Ах, созвал Господь 3 царей этих, чтобы предать их в руку Моава». Сказал Иосафат: «Нет ли здесь пророка Господнего, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: «Здесь Елисей, сын Сафаты, который подавал руку на воду на руки Илии». И сказал Иосафат: «Есть у него слово Господне». И пошли к нему царь Израильский, Иосафат и царь Эдомский. Пошли. Вот реакция Иорама, который вот все инициатор был. «Ах, мы пропали! Ах, мы пропали! Мы пропали! Все!» Этот непонятный, как Иораму казалось, Бог созвал их на гибель. Вот так вот. Ну все. Но у Иосафата вот такая вот реакция. «Ах, ой, все, конец нам, да?» Но у Иосафата здесь другая реакция, да, потому что он был более духовно зрелым, да, он как бы говорит: «Подожди, давай к Богу обратимся. Можно же не просто знать про существование Бога, но и к Нему обратиться и получить реально помощь в своей жизни, не в жизни другого, не в жизни там на историях Библии, в твоей жизни ты можешь получить помощь. Давай обратимся к Богу». И часто люди, вот Иорам-то, он знал про Бога, Бог собрал, да, но он почему-то не верил, что он к Богу может обратиться, понимаете? Такой вот парадокс бывает. И такое в жизни тоже часто бывает. Много людей на этой планете, они знают про Бога, но они не верят, что они могут обратиться в лично просьбе иметь это взаимоотношение с Богом и помощь. Они не верят. Они будут искать других помощников, но сами они не верят. И когда что-то случится в их жизни, они не обратятся к Богу, они просто скажут: «Ах, ой, конец». Ну, они не обращаются к Богу почему-то. «Нет ли здесь пророка Господнего?» Иосафат, благочестивый Иосафат, говорит: «Есть». Вот сказали: «Елисей! Елисей же среди вас, который вот этому великому пророку Илии служил, а Илий-то это вообще там пророк из пророков, он вообще не видит смерти, колесницы огненные его на небо к Богу в рай туда подняли». Вот такие великие пророки были вокруг вот этих вот израильских царей. Этим израильским царям им повезло, что у них и было откровение Божие, что несмотря на их греховность, Бог посылал таких видных служителей, которые могли наставить, которые могли объяснить, которые могли восстановить состояние Израиля с Богом и вообще там с моавитянами или с кем-то, со всеми врагами Бог бы защитил. И так он и делал, да. Такие были служители. Нет ли здесь пророка? Есть. И Иосафат, он уверен, у него есть слово. У него, это же Елисей. Ты что, Иорам, это же Елисей. Ученик Илии, у него есть слово, это классно. Давай пойдем к нему. Вот Иосафат, он здесь умеет надеяться не на человеческие ресурсы, да, вода, там все, там, оружие, колесница, а на Божье. Он умеет надеяться, да. Вот когда ресурсы человеческие заканчиваются, да, друзья, деньги, слава, опыт, там, поменялось обстоятельства, на что мы будем уповать, да. Церковь поменялась, люди, друзья в церкви поменялись, служители в церкви поменялись, да. По-разному всякие ситуации бывают. Будет ли у нас такая вот вера взыскать Бога? Или мы просто скажем: «Ах». И вот часто люди, они ахают и охают, но веры не имеют, чтобы обратиться к Богу. Нет ли такого среди нас? Мы переживаем, там, пандемия, война, ах, ой. Ну а Бог-то что? Разве его слово прекратилось? Разве его откровение прекратилось? Да? Что? У Бога что-то выбывает, что-то не так у него пошло? Вот Иосафат, конечно, хороший пример. Он имеет веру тогда, когда в жизни становится тяжело и страшно. Есть у него слово Господне. Есть слово к нам сегодня. Вы верите? Вы ожидаете? Если вы слышите уже слово Божие, слава Богу. Но еще Бог нам проговорит, да? Бог призывает нас к вере. Не просто ахать и охать. Где вера ваша? Вот они тоже там в лодке охали и ахали, заливают водой лодку. Апостолы, да? Иисус сказал: где ваша вера? Да, я же с вами. Ну, Мессия не потонет. Он умрет на кресте, но он не потонет. 13 стих. И сказал Елисей царю израильскому: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда трех царей этих, чтобы предать их в руку Моава». Вот, Костя, ты как бы говоришь: к Богу приди. А видишь, ты не все так просто. Вот он пришел к Богу, а ему какой ответ дали, да? Ну, где твои там валы, где твои тельцы? Иди их спрашивай, пожалуйста. Вот такой вот ответ ему дал, да? Видите, вот это тоже людей смущает, да? Почему они не обращаются иногда к пророчеству, к Слову Божьему? Потому что они думают, что Бог им что-то скажет, да? Надо поменять жизнь, он укажет на прошлые ошибки. Люди не хотят этого зачастую делать, и поэтому не идут к Богу. Они хотят силы Божьей, но они боятся, когда они придут попросить Бога о чем-то. Бог начнет сразу копаться в их жизни, упрекайтесь, негатив в голове. Я не хочу негатива, я хочу сегодня, чтобы в пятницу вечером все было четко. Да? Иногда человек вот так хочет, и он не идет к Богу. Но он продолжает ахать и охать на жизнь. Да. Бог – это личность, к Нему не просто прийти, но к Нему можно прийти, и к другому просто нет другого источника, просто другого источника нету. Но здесь царю израильскому реально плохо, и он говорит: нет, я не пойду к этим ваалам, все, здесь серьезно, здесь Бог только должен помочь, и Он может помочь. Здесь у него есть такая, как бы, ну ему вообще плохо, все, ему деваться уже некуда. Все сейчас очень плохо, да. Когда очень плохо в нашей жизни, эта тяжесть, она помогает нам все, не идти никуда, ни на что не надеяться там, а только на Бога, да. Все. Все отложил там, пост взял, время нашел, помолиться, поискать. Тебе нужен Бог, и ты его ищешь. И поэтому вот эти трудности, сильные трудности, когда все опоры как бы выбиты, это неприятно, да? Но это хорошее. Мы тянемся к Богу, мы не идем к этим лжересурсам, да, вот этим лжебогам, как здесь до этого было у царей израильским. Да, к Богу непросто, но можно прийти. Но можно прийти. Поговорить с Ним, да? Да, Бог будет указывать на грех, но в грехе-то можно покаяться, и Бог обещал, Он простит. Поэтому, когда нам реально плохо, это тоже хорошо, потому что Бог, Он смиряет наше сердце. Но теперь вот Елисей. Ну что это такое за реакция служителя Божьего, да? Вот вы пришли в церковь, да? А вам сказали: а где ты раньше был, да? Мы тебе 100 раз говорили, да? А вот теперь сейчас плохо, вот теперь помощь, вот помолиться за тебя, да? Ну и некоторые, может быть, служители, и может быть даже я, мы можем как-то какую-то реакцию вам выдать, да? Если мы вам говорили, а вы нас не слушали, да? Я думаю, Елисей, он здесь, по сути дела, говорит по Божьей воле. Это, в принципе, был упрек Божий, я думаю, да? Вот, но Елисей, конечно, у него и человеческое было, он подкипал, как бы говоря, современным языком, он вот, поведение Иорама. Ну вот представьте, вот, наверное, вы сталкивались с такими ситуациями. Человек где-то пропадает, он не в общении, он не получает духовную поддержку, он не слушает ваши советы, он там женился и замуж она вышла непонятно там как, без благословения. Все, потом раз что-то плохо: ой, мне плохо, помолитесь, чтобы мне стало лучше. Вот так вот приходит. И когда ты слушаешь такое, ты можешь подкипеть как бы. Да? То есть у человека ни покаяния, ничего. Мне просто плохо. Я хочу, чтобы мне было опять хорошо, и потом я могу продолжать дальше жить. Помолитесь за меня. Вот такое, да? Как бы. Ну, вроде хорошо, что человек пришел к Богу. Вот он пришел, да? Но есть какие-то серьезные вещи, которые человек должен понять, он не понимает. И ну, это выглядит все глупо, да? И Елисей здесь, конечно, ну... У него такая вот реакция: иди к своим богам. Вот ты на них уповал? Давай, чего ж ты теперь-то? С 14 по 15 стих. Сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Если бы не почитал я Сафата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. И теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Несмотря на то, что Елисей, он в истине как бы действует, но все-таки своим сердцем, он был духовный человек, он понимает, у него там много эмоций, его чисто человеческих. Он кипит как бы, да, он разозлен на этого царя Иорам, вот приспичило, прибежал, конечно, к Богу, да. Сейчас помолимся, и он опять забудет про Бога, да, понимаете? То есть у него такая вот пророк, ну, реакция, он чувствует эту реакцию, да, и он понимает, что в такой вот реакции он не услышит Бога, ему надо успокоиться, он это понимает, Елисей, да. У него есть свои причины на такую реакцию, и все-таки он понимает, что не он как бы господин, а Господь есть Господь, и поэтому надо Бога вопросить, а к Богу надо прийти без вот этих вот человеческих бурь, там, потому что у Бога милость, что у Бога, у него ум не такой, как у нас, да. Ну, каждый служитель Божий должен это понимать, да. Милость Божия, она превозносится над судом. Елисей это, конечно, понимал, но он не чувствовал так, да. Он хотел бы, чтобы... что Иорам бы, наверное, сгинул, как и его брат Ахозия. Чисто так по-хиаистски его можно понять. Эта военная кампания, она была плотская, по сути дела. Она была плотская, она не была от Бога, да. Ну хорошо, здесь Иосафат, да. Ради Иосафата надо успокоиться. Наверное, Бог что-то хочет сделать необычное, прославить свое имя как-то, да. Приведите гуслиста, гуслист играет вот это вот на гусле. Гусли, они такие вот, ну, струнные, они такое особенное успокаивающее действие. Вот, он так успокаивается, и Бог касается его, да, и дает ему откровение и пророчество. Да, нужен определенный настрой на Бога. Вот мы говорим сегодня, хотите ли вы услышать Бога? Нужен определенный настрой, это несложно. Гуслиста это несложно было, да. И в этом настрое мы услышим Бога. Такое назидание. А как мы можем услышать Бога? Есть, ну, много, можно сказать, вещей. Но одна из вещей здесь, это вот такая простая вещь. Духовная музыка. Аминь. Это простое назидание вот этой истории. Поклонение музыкальное, да. Вот это помогает нам успокоиться. Освободиться от какой-то суеты. И быть готовым, что вот эта проповедь или что-то другое, где Бог нас коснется, даст какое-то откровение, и мы услышим Слово Божие. Это не случайно, почему у нас здесь все, и другие служения начинаются с музыкального поклонения. Это такой простой библейский способ настроиться на Бога, отложить суету, отложить человеческие, даже какие-то справедливые там переживания, и понять, что Бог может проговорить, и Бог может давать то, что мы не ожидаем. И он может это делать в силе. Музыка влияет на чувства и на наш дух. Аминь. Это Бог создал музыку, да, и это прекрасный инструмент. И вот Елисей, и просто такой совет, я в своей жизни его нередко применяю. Если вот чего-то кипишь, переживаешь из-за чего-то, там, в машине там, или дома, включил какую-то музыку там, да, ну, такую спокойную, у меня есть там некоторые песни, которые меня очень хорошо, христианские песни, успокаивают или поклонения, и ты переносишься вот с этой земли, со всеми ее бурлящими чувствами, ты переносишься, и там Бог тебя касается. Практикуйте это. Это хорошая подсказка, как делать, а в жизни могут быть разные переживания. Разные. Какие-то непонятно праведные, нет, какие-то праведные наши реакции на какое-то поведение людей. Музыка, она очень хорошо помогает. И вот, слава Богу за вот это благословение, то, что у нас есть поклонение хорошее, мы прославляем Бога. И тексты, и музыка – это здорово. Музыка – это от Бога. Она влияет очень хорошо. Вот этот великий пророк, да, вот таким простым способом получил откровение. У него дух был вдвойне, чем у Ильи даже, да? Но ему нужен был гуслист, понимаете? Вот такая простая вещь. Вот так вот Бог разнообразно тоже работает. Это, конечно, не единственный способ, как успокоиться. Есть разные вещи, конечно. Грех исповедовать надо, да? Но здесь вот одна из таких вещей. И Бог будет нас касаться. И Бог будет нас касаться. Мы как иногда делаем, там, на бегу особенно, мы за счет переживаем, Бог помоги, Бог дай откровение. Он может тоже так дать, но зачастую он, дай мне 5-10 минут, дай я для твоей души проиграю какую-то музыку, да, и я к тебе проговорю, и ты получишь этот ответ, а не побежишь там куда-то, а потом думаю, а где же Божий ответ, понимаете? Это для всех верующих такая хорошая подсказка. Это работает. Музыка – это здорово. 16-18 стих. И он сказал, так говорит Господь, делайте на этой долине рвы за рвами. Ибо так говорит Господь, да не увидите ветра, не увидите дождя, а долина эта наполнится водой, которую будете пить вы и мелкий, и крупный скот ваш. Пустыня, зачем копать какие-то канавы эти, да что это такое, да? Откуда это можно? Он никогда бы это сам не придумал, не догадался, да? Но Бог дал ему это откровение, и Бог сказал, я наполню. И он с уверенностью сказал это людям. Наш Бог всемогущий Бог. Да как, да все здесь тупик. Вот когда мы смотрим, я смотрю на свои пустыни, ну все, да? Но потом ты делаешь этот шаг веры, да? Бог, ну ты же всемогущий. И Бог какие-то решения неожиданные дает. Вы испытывали это в жизни, когда казалось тупиково, но обращались к Богу, и Бог дает или какие-то вещи, которые делать. Испытывали? Помните это и продолжайте. В Библии очень много ситуаций. Если не вся жизнь героя веры была такой, когда они заходили очень часто в тупик, и только Бог мог помочь, и когда они обращались, помогает. Я сразу вспоминаю царя Давида, очень благочестивого, всеми любимого героя Библии, когда он тоже по своей плоти оказался в земле, где он не должен быть, и когда там весь его родной город Сикилак с его родными и имуществом его и его коллег, воинов, эти враги увели в плен, они там все были в таком унынии, да, и побить камнями хотели даже Давида. И Давид чувствовал, что он по плоти поступал, и вот его плотские решения к чему привели, он чувствовал вину. Особенно, когда вот трудности происходят, и ты чувствуешь вину, свою вину, я виноват, да, очень тяжело, да, но он укрепился упование на Бога, воззвал к Богу, и Бог дал решение из этой тупиковой ситуации. Все были возвращены, никто не был потерян из этих родственников, они всех там потом отбили чудным образом, хотя их было меньше, и они были уставшие, но это была сила Божия. Он укрепился в вот этой отчаянной ситуации. Наш Бог всемогущий Бог. Аминь. Какая засуха или пустыня в вашей жизни может быть сегодня? Ну, обратитесь вы к Богу. С 18 по 25 стих. Но этого мало пред очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные, все города главные, и все лучшие деревья срубите, все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите камнями. Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Эдома, и наполнилась земля водою. Когда моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старшие, стали на границе. Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водой, моавитянам издали показалось, эта вода красная, как кровь. И сказали мне, это кровь. Сразились цари между собой и истребили друг друга, теперь на добычу Моав. И пришли они к стану израильскому, и встали израильтяне, и стали бить моавитян, и те побежали от них, и они продолжали идти на них и бить моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню, закидали его, и все протоки вот запрудили, и все деревья лучшие срубили, так что оставались только камни в Кир-Харешете, и обступили его прачники и разрушили его». Но мало пред очами Господа это. Не то, что я воду, Бог даст воду там, в этой пустыне, чудным образом. Она действительно полилась. Если Бог сказал, значит, все польется. Обязательно. Это Бог, Его Слово. Все сбылось, да? Но здесь еще больше Елисей, успокоившись, да, когда его рука, он понял гораздо больше. Бог даст победу сокрушительную победу народу, который не очень-то и достоин, как бы, да, но Бог по своей милости, по своей любви, не потому что они, и Арам был хороший, да и Иосафат здесь по плоти поступил тоже. По своему великому плану он хочет явить свою силу, свою милость этому народу. И он так делает, да? Он дарует вот эту вот победу своему народу. Просто велика милость Божья. Вот когда мы затихаем, как бы, рука нас Божья касается, да, мы узнаем, что милость не только вот столько, чтобы покрыть вот такой вот мой грех. Милость гораздо больше. Гораздо больше. Милость превозносится над судом. Бог будет судить. Бог будет судить, да. Но пока сейчас время милости. И сейчас Бог будет судить Израиль. Все, суд был высказан. Пророчество было высказано. Все, так оно и будет. Но сейчас еще время милости. Вот мы тоже сейчас такое живем время милости. Весь мир этот под судом, да. Но еще время милости, время испытывать спасение и победу. Другая здесь мысль в 23 стихе. Им показалось, это кровь, они сразились друг с другом. Ну, правильно, эти два царя, они не особо у них крепкий союз, а Идумеи там вообще тоже, как бы, конечно, у них там все, они там поссорились. Да, скорее всего, так оно и произошло. Им показалось, это кровь, да. Они очень хотели, чтобы была кровь вот этого народа Божьего, да. И чего они хотели, им показалось издалека, все, там течет кровь, все, победа, ура, на добычу, Моав, да. Им, вот в данный момент им показалось, что верующий постыжен, им показалось. Верующий постыжен. Они вот уповали на Бога, да, у них там Бог единый, да, а вот оно, там все они там, да. Но на самом деле, да, постыжен кто здесь? Они не постыжены. Постыжены как раз моавитяне. И вот знаете, в жизни верующего человека бывает такая ситуация, там пустыни, наши грехи, там все там, вот. И может казаться, что верующий постыжен. Так может казаться, но верующий не будет постыжен. Аминь, кто уповает на Бога, он не будет постыжен, да. Враг может торжествовать, все, на добычу. Вот сейчас такое время, когда зачастую враг торжествует, там, сатана, там все, торжествует, на добычу, там, эта церковь, эти христиане, или этот христианин, сейчас мы его скрутим, да. Но постыжен будет сатана. И все, кто противится Богу, как вот моавитяне, они противились Богу. Моавитяне, они сами были грешными, ого-го. Вот. Верующий не постыжен. И как здорово, что есть вот такие пророки, как Илия, как Елисей. Вот. Ну, благодаря Елисею, его вере, ну, конечно, Иосафат тоже обратился, да, но вот благодаря то, что Елисей такой пророк, и вот назидание для нас такое, у нас нет Елисея, но у нас есть лучшее, у нас Иисус Христос, аминь. Новый Завет учит, что Иисус Христос, зайдя на небеса, Он Духом Святым сюда спустился и теперь пребывает во все дни, да, до скончания века, рядом, и не только рядом, вообще внутри верующего, у нас более великий пророк, чем Елисей. Все хотели иметь таких пророков, как Илия, как Елисея, да, в Ветхом Завете. Но у нас лучший пророк. Более, он вознесен гораздо больше, чем даже такой пророк, как Елисей или Илия. Не чувствовать одиночество. Иметь вот эту веру. И обращаться к Богу. Давайте прочитаем Евреям 4 глава, с 14 по 16 стих. Итак, имея пересвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого пересвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Иисус может сострадать, да? Уж если Елисей мог сострадать, несовершенный, да? То Иисус совершенный к нам сострадает. И у него реакция на 100% будет правильно. Потому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. Вот как Иосафат, как Илия, как Елисей, они приступали к Богу и получали помощь. А мы к Богу теперь можем приступать через Иисуса Христа. нашего пророка, нашего спасителя, Сына Божьего. Какая уверенность у нас. Поэтому да приступаем с дерзновением. Есть помощь у Бога. Не просто ахать и охать, а обращаться к Богу. С 26 по 27. В Новом Завете есть такое дерзновение. В Ветхом Завете такого даже не было. А сейчас, благодаря крови Христа, у нас дерзновение. Такой первосвященник. Посредник такой, да? С 26 по 27. «И увидел царь Моавитский, что в битве одолевает его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Едомскому, но не могли. И взял он сына своего, первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю». Он хотел сдаться сначала Едому, этот моавитский царь. Ну, это наподобие, как немцы во время Второй мировой войны, они хотели сдаться западным союзникам, они не хотели попасть в руки озлобленных русских, они более чувствовали, более виновными себя чувствовали. И было такое, там даже заговор был, чтобы сдаться союзникам, но не получилось. Ну, здесь примерно тоже не получилось. Вот. Но вот тут интересно вот этот стих, 27-й, последний на сегодня. Не получилось у него, у Эдемского этого, то есть, простите, у Моавитского царя, но еще как бы есть древний дух, языческий вот этот вот обряд человеческого жертвоприношения. Вот так вот, да? И он приносит своего сына, да, который должен был, по идее, царствовать вместо него, в жертву, то есть сжигает его там на стене, вот в, какой там бог, Хамас или Хамас, по-моему, был моавитский бог, вот они в честь этого бога приносят это сына своего в жертву, он отдает, чтобы бог Хамас его услышал и защитил от этих израильтян, да, он так это делает. Израильтяне, они были против жертвоприношений, конечно. Это вызвало большое негодование, и они сняли осаду, и они возвратились. Они не хотели участвовать в этом. Это глупость, это дурость. Все, пусть он с этой дуростью остается. Мы свое дело сделали, пошли назад. Они еще были, как бы, они же родственники были Лота, ну, израильтяне, да, Лот, племянник Авраама. И это, конечно, был позор для потомков Лота, праведный Лот, это был праведный, да, а его дети, моавитяне, да, они вот такими вещами занимались. Вот, к сожалению, Лот-то сам он спасся, как бы, и молодец, а его потомки, вот моавитяне, это его потомки, вот такие вот дела делали, и израильтяне думали, ну, оставайтесь своей глупостью, сами себя наказали. Но как отреагировали моавитяне и их царь вот в данной ситуации, да? Ха! Осада была снята, я пожертвовал своим сыном, я люблю своего сына, мне было тяжело, но я ради Бога своего пожертвовал, и все, вот она, ответ на молитвы, вот наш Хамас силен, слава Богу. И как люди, представьте, моавитяне отреагировали, когда у них как бы получилось, как им кажется, да? Все, опасность миновала, благодаря нашей жертве, не зря древние учили, что вот если приспичит прямо вот такое жертвоприношение, оно действует, как бы, вот все, как бы, как там в древности нас учили, все действует, как бы, вот, как бы, у нас тоже сила есть, не только там, не то, что там Бог евреев, там, понимаете, какая реакция у них была, да, они как бы торжествовали в каком-то смысле, вот эти 700 человек, да, их Бог, их услышал, вот, но их выводы, конечно, были неверны. Потому что все должно сравниваться по Слову Божьему, а не по какому-то опыту. Вот мы делаем ошибку, когда люди начинают по опыту сравнивать, да, и на этом строить истину по Слову Божьему. То, что здесь произошло, Бог попустил этому сделать, да. Израильтяне ушли, но это не было истина. Это не было от Бога, это тоже было мерзостью в глазах Бога и в глазах израильтян. Но им казалось, что все получилось, все работает. Это было не по Слову. Это была мерзость, то, что они занимались человеческими приношениями, моавитяне. И вот Бог часто попускает человеку жить, как тот хочет. Бог так, вот он попускал моавитянам так жить. И у человека может много что получаться, когда Бог попускает, да? Но не значит, что попуская это, Бог это одобряет. Аминь. Вот это такая вещь, когда человек не очень духовно зрелый, он смотрит по обстоятельствам и думает, ну, наверное, это нормально. Как бы. Нет, это не нормально. Да? Ну, там, вон там, у меня много жен, смотрите, какая я сильная семья у меня там, да? Ну, да, но это не по Божьему слову, да? Или там, вот там, в моем в первом браке ребенок не мог родиться, во втором браке я развелся, у меня ребенок родился, как бы. Ну вот, как бы, все нормально, благословляет. Это не по слову, все должно быть по слову, нельзя по опыту, понимаете? Бог пускает какому-то опыту происходить, каким-то вещам, да? Многие нечестивы, они преуспевают в этом мире, да? Но надо сравнивать не по количеству там каких-то вот этих внешних благословений, а соответствует этому слову или нет. И мы, как христиане, тоже можем делать эту ошибку. Чтобы не быть осужденным на суде, нужно соответствовать слову. Сравнивай себя по слову, иначе Бог будет судить и этого Моавитского царя, и всех, да. Он будет судить по слову, как Иисус говорил, да. Но лучше сейчас этому слову соответствовать, а не ждать, когда уже будет поздно. Жить по слову, а не потому, что нам кажется. Или что у нас получается. Это мы тоже можем сделать ошибку. Ну, Бог, молния меня не ударила, ну, ладно, наверное, ничего. А слово что говорит, понимаете? Вот почему мы изучаем Слово Божие каждый день, да? Ну, читаем каждый день, изучаем очень часто на домашних, и здесь по воскресеньям целый час посвящаем мы изучению Слова Божьего, да? Чтобы наша душа, она была здрава и соответствовала именно Слову Божьему, откровению Божьему. Чувства могут быть разные, да, вот Елисей, видите, какое у него чувство, да, но Слово Божие, вот такое оно было, да, очень как важно изучать Слово Божие. Мы будем глупыми, если мы будем пренебрегать Словом Божьим. Может, это не значит, глупыми, это не значит, что в жизни ты будешь развалиться, вот в пустыне ты будешь постоянно, как здесь с царем Иорамом происходит. Нет, не обязательно. Может быть, все и неплохо, да, но мы, как бы, на очень скользком основании, и падение будет, в конце концов, очень серьезное. Поэтому нельзя пренебрегать словом. Как бы там вот не получилось у этих моавитян. Здесь призыв такой, верить, как пророк Илия, как Елисей, вот как Иосафат, вот так вот. А жертва, ну, здесь он жертву принес, а жертва, которая действительно все исправит, да, не человек приносит Богу, хотя об этом очень много говорится, и мы говорим о посвящении, все такое, и все-таки мы должны не забывать, что жертва, которая все исправляет в этом мире, это не то, что человек приносит Богу, это то, что Бог пожертвовал своим Сыном за нас, за этот мир. Аминь? Вот не надо забывать. Мы говорим о посвящении, о стремлении к Богу. Да, это важно. Это важно. И все-таки наши все эти жертвы, да, это ничто. Они не могут исправить и очистить нас от греха. Не могут. Только жертва Иисуса Христа. Вот чего царь Моавитский это, конечно, не понимал. Да? Хотя ему показалось, что все сработало. Я пожертвовал своим любимым первенцем, все сработало. Нет, надо жить по слову. Вот Иисус Христос, единственный путь к Богу. Вот эта вот жертва, которая единственная жертва, которую Бог учредил, вот этот Агнец Божий, вот этот единственный жертвенник, да, который Бог установил, и Он принес жертву для человечества. А человечество само ничего не может. Хоть ты всех свою семью через огонь проведи, это нет. Только Бог через Иисуса Христа, через Голгофский крест омывает и восстанавливает взаимоотношения с Ним, с вечностью, с раем. Остальное все подделки. Вот это жертвоприношение, оно ревностное здесь, да. Ну, это тяжело пожертвовать своим сыном, ему было тяжело, конечно, да. Люди, которые заблуждаются, они могут быть ревностными. Они могут многим жертвовать ради своих верований. Они могут это делать. Но надо, чтобы это было по слову. Если это не по слову, то это будет подделкой. Вот это здесь, это подделка. Он думает, что он принес пользу. Он не принес здесь пользу. Он будет, в конце концов, на суде пред Богом, этот моавитский царь. Весь суд, он произошел на Голгофском грехе, на Голгофском кресте, простите, и грех наш там омывается, и мы получаем помощь от Бога через веру. Голгофский крест. Ну и есть слово, да, вот мы проповедь назвали, есть слово. Вот есть слово от Бога для нас. И здесь один из призывов, то, что мы слышим, это поступать по вере, как Иосафат, как Елисей, как Илия. В трудных ситуациях, в неожиданных ситуациях Бог рядом. В этой пустыне казалось, ну все, откуда здесь вода, да? Ну вот нашлась же вода, ну вот нашлась же она. Ну откуда? Ну вот нашлась. Ну откуда вот помощь придет? Мы же, ну все, я там позвонил, там попробовал, там кредит взял, там. Ну а теперь все. Ну все, откуда? Ну откуда? Вот вы сидите здесь такие, у вас хорошие, да? А вот у меня вот такой тупик, да? Ну так обратись к Богу. И будет так же хорошо, как у нас, потому что мы уповаем на Бога. Господь, благодарим Тебя за это назидание. Закрепи Твое слово. Обличай, утешай. Мы благодарны, Господь, что мы можем получать эту порцию истины, как свет, который освещает комнату, мы видим, что нужно оставить, что нужно передвинуть, что нужно выбросить. Благодарим Тебя, Господь, за свет Твоего слова. Во имя Иисуса. Аминь.